эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Конституцию России в Пятигорске читали очень немногие. Кто поможет детям, родившимся у ликвидаторов ядерной аварии на комбинате «Маяк»? Почему Татьяна Еремеева из Оренбурга осталась без крыши над головой? Хотят ли казанские бездомные жить нормальной жизнью? Кто победит в Вятке, верующие во Христа или верующие в коммунизм? Это в первой части программы. Во второй: Подмосковье. Для военных закон не писан? Мордовия. Почему жители села Лемдяй против строительства новой свинофермы? Брянск. Граждане против произвола предпринимателей. Сочи. Почему один митинг показали по телевизору, а другой нет? Курган. Семейный бюджет на фоне розовой статистики. Ижевск. Дети разных народов поют по-удмуртски. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 12 декабря страна отмечала День Конституции Российской Федерации. Не забыли о дате принятия основного закона и на Ставрополье. Отмечали не праздно, каждый на своем рабочем месте и без особых торжеств, конкурсов, концертов и традиционных награждений, приуроченных к этому дню.
Да, на рабочем месте, патриотически, конечно, продавала конфеты.
Правда, губернатор края Александр Черногоров все же поздравил телеграммой российского президента и вручил 25 юным жителям города Михайловска паспорта. Церемонию вручения показали по всем каналам местного телевидения. Как оказалось, далеко не все ставропольчане знают основной закон страны.
Конституция, там законы вроде написаны какие-то. В принципе, я не интересуюсь политикой и не очень положительно отношусь к ней. Поэтому Конституции тоже.
Впрочем, с какого года действует нынешняя Конституция, согласно опросам, знает лишь каждый пятый россиянин. О том, какие права она закрепляет за гражданами, большинство пятигорчан лишь догадываются.
Такие же, как и та, наверное, Конституция.
Я читала, давай.
Извините, пожалуйста, вы вообще Конституцию в глаза видели у кого-нибудь и когда-нибудь? Ее нет в продаже. Я бы с удовольствием приобрела бы экземпляр, но ее нигде, к сожалению, нет.
Многие жители края День Конституции не отмечают, да и не читали ее никогда.
Нет, я не отмечал.
Да не, и не читаем.
А если и читают, то в случае крайней надобности, рассказали в библиотеке имени Лермонтова.
Приходят не читатели в таком плане, что он пришел почитать, а он знакомится, потому что он участвует в каком-то непосредственно судебном деле, судебной тяге. И они изучают, смотрят, на что они могут опираться, как они могут написать заявление.
Мне все же удалось встретить на пятигорских улицах гражданина, знающего Конституцию России и историю основного закона досконально. Пенсионер Аганес Хаджаян рассказал мне, что первая Конституция страны была о диктатуре пролетариата, действовала с 1918 года. Спустя несколько лет легла в основу Конституции Советского Союза. Сталинский основной закон приняли в 1936-м, закрепив в нем победу социализма и провозгласив органами власти Советы. Впервые сформулировали принцип голосования, носивший чисто декларативный характер. Брежневская конституция 1977-го, а руководящая роль КПСС. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием приняли Конституцию Российской Федерации, объявившую главной ценностью человека.
Я не то что читаю, я наизусть знаю. Я бы хотел, чтобы в конце до конца хотя бы выполняли Конституции первую статью, седьмую статью и десятую статью. Первая статья — это о том, что Россия — это есть правовое федеративное демократическое государство. Я хотел, чтобы вот это на самом-то деле соблюдались. Седьмая статья, извините, о том, что социальное государство России. Я хотел, чтобы действительно был социальное государство. А десятая статья говорит о том, что имеет место разделение властей судебной, исполнительной и законодательной.
В последнее время жители Ставропольского края становятся все более юридически грамотными и все чаще ссылаются на основной закон, говорят в аппарате краевого уполномоченного по правам человека.
Некоторые ссылаются, что мое право нарушено такой-такой конституции. Сейчас, допустим, все больше уже люди начинают понимать, что все-таки нужно опираться на конституцию. Многие этого не понимают.
Рассказал помощник ставропольского омбудсмана Егор Горяйнов. Российская конституция самая демократичная в мире. Вот только чиновники этого не понимают и не чтят закон, говорит правозащитник.
Она работает, конституция. Отдельные положения могут нарушаться. Да, я могу сказать, что есть такая статья 18 конституции, где сказано: права и свобода человека и гражданина являются непосредственно действующими. А они определяют, вдумайтесь, смысл содержание и применение законов, деятельность законодательной исполнительной власти местного самоуправления обеспечивается правосудием. Вот вы думаетесь, а вы спросите любого чиновника, как он воспринимает это? Он считает, что на него должны все работать. И вот мы наблюдаем такую картину, что люди идут к чиновнику, не могут получить от него вразумительного ответа. Он почему-то не хочет с ними беседовать. Хотя он существует для того, чтобы с ними как раз беседовать и работать для них.
С ним согласны и обычные граждане.
Мы считаем, что эта конституция лучше, конечно, чем то, что было до этого.
Конституция у нас хорошая. Пожалуй, самая лучшая в мире. Самая демократическая. Но она же не действует. Она только на бумаге у нас. Как всегда в России. И все. Законы никто не соблюдает.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. У этой истории два начала. Первое в 50-х годах, когда от радиоактивных сбросов в реку Течу и от последствий аварии на производственном объединении «Маяк» пострадали люди, живущие в окрестностях «Маяка» и по берегам Течи. Второе начало уже в 21 веке, когда выяснилось, что среди работников опасного производства на ПО «Маяк» в 50-е годы, в том числе и среди тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, были беременные женщины. И дети, находившиеся в утробах матерей, получили наравне с ними дозу облучения. Не так давно к правозащитнице, экологу Надежде Кутеповой, обратилась женщина, которая, будучи беременной, работала в 50-х годах пробоотборщицей на Тече. Она рассказала дочери правду, только когда той было уже за 40, и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Дочь, будучи уже инвалидом, захотела признания своих прав пострадавших при ликвидации последствий аварии на маяке и обратилась в суд, рассказывает правозащитница Надежда Кутепова.
Они подали иск в суд и высудили 700 рублей. Это была разница между ее пенсией по инвалидности и зарплатой, какую она получала бы, будучи, вот она работала посудомойщицей. Она рассказала, что вот в детстве она очень часто болела, у нее случались переломы костей, и вот примерно в возрасте 40 лет, когда у нее одна нога стала короче другой, и там зубы выпали, ну, я таким говорю понятным языком, не называя диагнозом, они были вынуждены обратиться в экспертный совет, и им дважды, два разных экспертных совета установили свои заболевания. Один Тайзерский экспертный совет, а другой Санкт-Петербургский экспертный совет. Пока мы готовили правовую позицию, пока мы изучали документы, пока мы там все это получали, к сожалению, в этом году не стало в начале этой женщины и умерла сама Сергея Асхатовна.
Мать и дочь умерли одна за другой, не дождавшись от государства помощи, на которую, по логике вещей, могли рассчитывать. Когда об этой истории стало известно, к Надежде Кутеповой стали обращаться другие люди, матери которых тоже работали на маяке, будучи беременными. Одна из них — Людмила Анисимова.
Моя мама работала на ПО «Маяк», была профбольной. Мама была беременна мной, я рождена в сентябрь 53-го года. Она почти до последнего работала, родила меня, вышла, как она говорила, было мне всего месяц. Вышла на работу, кормила мне грудью. Она работала аппаратчицей на заводе. И вот фактически то, что вот я с 91-го года инвалид второй группы, как здесь лежала в Челябинской больнице, мне сказали, что у меня болезнь зависит тоже от моей мамы. У нее был лимфостаз нижних конечностей. И вот почти 5 лет назад она умерла от этой болезни. Сейчас у меня вот лимфостаз. Пенсия моя очень маленькая, 1518. Лекарств нам практически мало дают каких. Я сейчас была вынуждена отказаться от соцпакета, беру деньгами, сама покупаю себе лекарства.
Последствия того облучения в семье Людмилы Анисимовой еще долго будут напоминать о себе. Ее сын родился с одной почкой, у племянника сахарный диабет. Увы, доказать, что это результат работы их бабушки на радиоактивном производстве, очень трудно. Да даже если и докажешь, от этого ничего не изменится. По существующему закону, дети ликвидаторов аварии на маяке имеют право на льготы. Первое — при наличии заболевания, чья связь с облучением подтверждена экспертами, и второе — только до 18 лет. Как будто после 18 лет человек автоматически становится здоровым, и как будто не бывает такого, что болезнь приходит уже в зрелом возрасте. Именно так, кстати, и было с дочерью Софией Зубаревой и с самой Людмилой Анисимовой. Иск пострадавшим приходится предъявлять к Министерству социальных отношений Челябинской области. Именно оно выдает удостоверение пострадавшим. Но при всем желании помочь этим людям министерство не может, говорит Татьяна Никитина, специалист министерства.
Ситуация, естественно, понятна, но действующим законодательством она не урегулирована. Поэтому есть конкретный круг лиц, которым оформляется удостоверение. У нас есть определенные полномочия, за рамки которых мы выйти не можем.
Сейчас права пострадавших от аварии на маяке регулируют несколько законов, в том числе и закон о монетизации. Во многом эти акты противоречат друг другу. Для того, чтобы ликвидировать неразбериху, а также учесть все просчеты, допущенные при составлении прошлых законов, рабочая группа депутатов законодательства законодательного собрания Челябинской области разработала по поручению Москвы проект нового закона. Почитав его, маяковцы ахнули. Большую часть тех льгот, которыми они пользовались до принятия закона о монетизации, новый закон у них отбирает. О правах людей, которые получили дозу радиации, будучи в утробе матерей ликвидаторов, по-прежнему ни слова. Кроме того, маяковцев возмущает тот факт, что их детям и внукам, чтобы получить хоть какие-то льготы, нужно доказывать связь своих заболеваний с радиационным облучением. При том, что детям ликвидаторов Чернобыльской аварии этого делать не надо. Новый закон это неравенство не отменяет. Говорит одна из пострадавших, член Совета общественного объединения «Маяк-56».
Вот я про себя скажу. Диагнозов очень много, но никто не связывает их с радиацией. В 30 лет я уже была полная, просто развалена, простите за грубое слово. В 14 лет я начала терять зубы. У меня началась аллергия страшная, у меня короста была на полностью, голова была во всей коросте. У меня желудочно-кишечный тракт, у меня было давление. В 14 лет я уже имела такой букет. В 30 лет я уже полностью была развалена. Мы теперь везде обращаемся, но пока безрезультатно.
Суд первой инстанции отказал истцам. На днях в областном суде слушалась кассация. Дело вернули на новое рассмотрение. Женщины по-прежнему надеются, что их признают ликвидаторами той далекой аварии, ведь они на момент ЧП были единым целым со своими матерями. Но пока не примут закон, справедливый, гуманный к пострадавшим людям и тщательно проработанный, на это едва ли можно рассчитывать. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Здесь мой дом родной бывший. Ну а теперь это чужая квартира, уже не моя теперь.
Со слезами показывает Татьяна Еремеева окна своей бывшей квартиры. В 14 лет она попала в детский дом. Родителей лишили родительских прав, а они в ответ лишили ее жилплощади. Таня в детдоме, мать решает продать квартиру, и чиновник, специалист по охране детства отдела образования Северного округа города Оренбурга Тамара Волкова, без раздумий разрешение на продажу дает. В детском доме тут же посоветовали.
Когда я выписалась из детского дома, они мне сказали, что найдешь жениха с квартиры и выйдешь за него замуж.
В феврале 2007 года Татьяна Еремеева ждет сына. Правда, жениха у нее как не было, так и нет. В 17 лет, покинув стены детского дома, девочка оказалась буквально на улице. Живет у своей бывшей учительницы. Хотя и сама Татьяна Дмитриевна Бочкарева, преподаватель технологии лицея номер 5 города Оренбурга, ютится в двухкомнатной квартире с мужем, двумя дочерьми и внуком.
Я просто не могла ее выгнать. Сорочки даже нет, вы понимаете? Вот все свое отдали детей.
Временную регистрацию от Управления социальной защиты девушке добиться все-таки удалось. Ее зарегистрировали в приюте для подростков. Один раз, другой, а на третий отказали. Таня Еремеева пошла тогда к социальному педагогу Оренбургского профтехучилища номер 39, где сейчас учится.
Я им говорю, что... Я в положении, они мне тоже, естественно, отказывают. Говорят, поскольку временную прописку мы вам не можем дать, постольку, что если вы как бы будете прописаны, естественно, автоматически ребенок тоже будет прописан.
То ли благодаря вмешательству корреспондентов ГТРК Оренбург, то ли благодаря собственной сознательности администрации, но Таня сейчас переезжает в общежитие. Ее прописали и дали комнату. В начале лета 2006 года Татьяна Еремеева подала в суд на управление образованием. Решением суда промышленного района города Оренбурга чиновник, из-за халатности которой Татьяна лишилась жилья, ограничена подпиской о невыезде на 3 года. Татьяна Еремеева вновь обратилась в суд. Иск на администрацию города Оренбурга. Требование – получение квартиры вне очереди. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Казань. Олег Павлов. Это летом под каждым кустом им готов и стол, и дом. А зимой любое укрытие, колодцы, незакрытые трубы теплосетей и даже трансформаторные будки на вес золота. Каждый день Александра Козлова и Анатолия Антонова начинается одинаково – с добычи пропитания. Супермаркетом для них является местная помойка. Сначала друзья обходят промышленные отделы в надежде поживиться металлом.
Нас металл выручает. Металл пойдешь, сдашь деньги, а так вообще денег ноль.
Попутно интересуются и продуктовыми товарами.
Хлеб, соль. Целые батоны попадают. прям запечатано все.
Долгие истории рассказывать не стали, а вот короткую о том, как оказались на улице, поведали.
Отца убили, мать умерла. А тетки квартиру отняли, квартиру и дом отняли. Братишка есть. Одна тетка взяла его на опекунство. И за этого отобрали. Меня выпустили просто. Все. Вот так я оказался на улице.
Анатолию 27 лет, Александру Козлову 47. По рассказу Александра, на улицу его выгнала гражданская жена. А сам он, как водится, не местный.
Куда нам идти? Нам приходится ночевать на улице, собирать с помойки, пожрать, покушать, на выпеку тоже. А что нам остается делать?
Пьем из-за того, чтобы не замерзнуть на улице.
Да.
Потому что спим вон, где придется.
Где придется?
Так, из-за этого и пьем.
Он должен не здесь быть, а он должен работать. А почему он не работает? Значит, хоть никто не думает, чтобы он работал.
Нет у нас сейчас работы для таких людей. Нету работы. Конечно, что им остается делать? Коли вот тут только побираться по мусорке.
Я думаю, им помогать, конечно, надо. Но наверняка есть какая-нибудь государственная программа, которая помогает этим бомжам. И я считаю, что вот это слово «бомжи» это сейчас немного ругательное такое стало.
В Казани есть Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства. У Анатолия и Александра появился реальный шанс вернуться к нормальной жизни. Чтобы попасть в этот центр, нужно обязательно пройти флюорографию. После этой процедуры часть желающих попасть в центр, по словам работников, пропадают. Кто-то не выдерживает и принимает на грудь. В состоянии алкогольного опьянения в центр не берут. Кого-то сразу направляют в тубдиспансер, кто-то не рискует просто стоять в очереди, где относятся с презрением. В надежде на лучшее будущее наши герои эту процедуру преодолели.
У всех норм, ребята. Антонов. Все, нормально, можете выехать.
Но, как выяснилось, Александр Козлов стремится к нормальной жизни уже не в первый раз. И в центре его прекрасно знают.
Да я возьму тебя обратно. Планы у вас какие дальнейшие?
Я же сделал, и все нормально.
Да понятно, что ты сделал. На работу у вас работа есть?
Завязка будет.
Ну ладно, разберемся сейчас.
Завяжем, потом.
Раз все уж привезли вас, все, теперь возьмем. Однозначно. Да. Ну уж дальше у тебя все, у тебя последний твой. Понял, да?
И снова ему протянули руку помощи. А вот воспользуется ли очередным шансом бродяга со стажем? По словам Александра Камаева, директора Центра социальной адаптации, каждый этот вопрос должен решить сам.
Основной принцип нашего центра – это добровольность. Мы сюда никого насильно не приглашаем и никого здесь насильно не держим. То есть, в первую очередь, желание самого человека.
Ничего я не хочу, не пить, ничего. Если пить, лучше повеситься.
В центре бездомным восстанавливают документы, нетрудоспособных пристраивают в интернаты, а здоровым дают шанс найти работу и дают временное жилье. И не все обитатели центра – хронические бродяги и алкоголики. Есть среди них порядочные люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. А то ли Сашей завтра пойдут на спектакль. Спонсоры дали для центра билеты.
Эту историю можно было бы назвать счастливой. Но через неделю, заглянув в центр, ни Александра, ни Анатолия я там не обнаружил. Говорят, что их снова видели у облюбованного мусорного контейнера. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
Это многострадальный храм. Он был закрыт сначала в 30-м году, и в 62-м его взорвали. Всеми правдами и неправдами. Уже в космос летали, храм взорвали.
Восстановить многострадальный храм, церковь во имя Федоровской Божьей Матери задумали вятские православные граждане. Но оказалось, что это не так-то просто. За время советской власти на месте храма появился новый, весьма своеобразный памятник, рассказывает отец Александр Балыбердин.
В 74-м году наши партийные бонзы решили в этом месте зарыть капсулу времени. Такое послание потомкам, видимо, другого свободного места в городе не нашли. Примерно такая капсула, 30-40 сантиметров шириной, 1,5 метра длиной. Там есть такое послание тем, кто будет жить при коммунизме. Там кассеты кировского телевидения с образцами продукции кировских предприятий. И плюс еще бюст Ленина, бюст Кирова.
Все это спокойно лежало больше 30 лет под землей на глубине 4 метров, пока в 2006-м на Вятской набережной не началось строительство Федоровской церкви. И почти сразу в мэрию поступило коллективное обращение от Совета почетных граждан города с требованием остановить строительство на святом для советского человека месте. Обращение было опубликовано в «Кировской правде», говорит бывший первый секретарь горкома Юрий Деревской.
То, что мы имели в виду, мы изложили все в газете. Не один я, несколько человек. Наша точка зрения ясна. Трудно, очень трудно. Понимаете, тут ситуация запутанная.
В запутанную ситуацию вмешалась городская администрация. По решению заместителя главы города Александра Преснецова строительство церкви было приостановлено. Как заявил чиновник мэрии, это было сделано из-за отсутствия необходимой документации на объект.
Как чиновник, я считаю, что все должно быть все-таки в соответствии с законодательством. Частично то, что они нам принесли, это не давало основания для, ну, скажем, начала строительных работ. Хотя разрешение на подготовительные работы на площадке я в свое время им разрешил. Если они хотят иметь такой объект, если этот объект все-таки вписывается в городскую среду, то почему ему не быть?
За Федоровскую церковь вступились представители Вятского землячества в Москве и губернатор Николай Шаклеин. Но Вятская епархия тоже была вынуждена пойти на некоторый компромисс. Федоровскую церковь решено было возводить не каменный, как в прошлом веке, а всего лишь деревянный. Построить каменный храм мешает капсула времени с посланием к потомкам, а вынуть ее раньше, чем наступит коммунизм, не позволяют почетные граждане города.
Капсула заложена в центре той площадки, где раньше был храм. То есть, не вынимая капсулы, храм нельзя сдвинуть ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Потому что иначе мы будем нарушать сразу различные нормы строительные.
Так на одном пятачке Вятской набережной скрестились интересы двух идеологий. Интересы прошлого, настоящего и даже светлого будущего. А охраняет этот пятачок сторож Виктор Сергеев.
Скажите, а вы как относитесь к строительству? Нужно ли строить храм?
Нужно, да. Бывает хорошая церковь, я ее помню. 11 лет мне было, когда ее сносили. Красненькая такая, хорошенькая. Как раз вот на этом месте и стояло.
По планам Вятской епархии, уже через 3 месяца к празднику иконы Федоровской Божьей Матери на месте разрушенного храма должен появиться новый. Если, конечно, в дело опять не вмешается коммунистическая общественность. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
В Хабаровском крае, в поселке Чикдамын, замерзают люди. Без отопления находится 30 домов, где проживают 852 человека. Как сообщает Итартас, среди людей, оказавшихся в беде, более 190 детей. Региональный центр МЧС отправил в поселок 70 термальных печей, однако машины застряли на заснеженной трассе. В Чикдамын сегодня вылетел полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. В Москве оппозиционные движения проводят сегодня марш несогласных. Организаторы призывают выразить протест против ухудшения социально-экономического положения в стране, связывая это с наступлением властей на свободы и права граждан. Проведение гражданских акций ожидается и в других городах страны. Московские власти, запретив проведение оппозиционных шествий по городу, разрешили лишь митинги. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Среди главных тем – проблемы расширения Союза и дальнейшая судьба проекта общеевропейской конституции. В Иране прошли выборы в местные органы власти и одновременно во влиятельный религиозный орган Совет экспертов. Это была короткая сводка новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья Вера Володина.
Министерство обороны обманывает своих гражданских соинвесторов, об этом все молчат. Мы в прокуратуру ходили, в генеральную, и нам говорят, вы что, мы никакой на них власти не имеем. И вы нам не пишите. Я задаю конкретный вопрос, на что закон о прокуратуре не работает, а они нам говорят, для этих организаций не работает.
Наталья Евсеева, покупая квартиру в Лесной Короне, объекте Министерства обороны в подмосковном Юбилейном, была уверена в надежности. Такое серьезное ведомство. Сегодня у нее не осталось уважения к военным. Есть только сомнения в чести, достоинстве и в профессионализме. При реализации проекта «Жилье военным» деньги гражданских соинвесторов используются, говорит она, и до свидания. В этой истории есть и застройщик, фирма «Альфа-Дизайн». Стройку они начинали, не имея договора аренды земельного участка. С введением в действие известного закона это строительство было парализовано, но, утверждают соинвесторы, аренду фирма не оформила из-за военных. В инвестконтракте записано, что Министерство обороны в лице квартирно-эксплуатационного управления обязано оформить земельные отношения в такой-то срок. 3 года с того срока прошло, они не оформлены до сих пор, объясняет Наталья Евсеева.
Пытались понудить заказчика строительства оформить эти документы. Военные сопротивляются, не выполняют взятых на себя договорных обязательств, не предоставляют документы на землю.
Еще один пострадавший, Виктор Мельчаков, тоже уверен, что в бедах дольщиков, их на этом объекте 500, из них 300 военных, виновно Министерство обороны.
Контроль за ходом выполнения строительства, обеспечение необходимых документов и приемка работ. Они ничего не сделали. Мало того, один чиновник несет другому чиновнику документы, в которых нет ни одного слова правды. Если они все носят друг другу документы с ошибками, то всегда можно сказать, а вот это он ошибся. Пуговицы претензий нет, пришито насмерть, не оторвешь. То же самое.
Виктор Мельчаков, как руководитель инициативной группы дольщиков Лесной Короны, оценивает число пострадавших только по Москве в 1500-2000 человек. Эти люди хорошо знают, как Министерство обороны обходится с гражданскими соинвесторами.
Первый самый запущенный объект, который не хотят признавать ни в Государственной Думе, ни в Министерстве обороны, это Рублевка 18. Второй объект, Никулина 2, академика Анохина, были очень невнятно составлены договора, и вот сейчас инвесторы, имея судебные решения, не могут вселиться.
Наталья Евсеева.
Возможно, военные по нашему объекту точно так же планируют нас оставить в стороне. На руках только договор с фирмой-инвестором и платежные документы на оплату. Военные нам предлагают обращаться в суд только с вопросом о расторжении договора с инвестором. У нас есть такие расторженцы. По суду они расторгли договор с обязанием возместить инвестора оплаченную сумму, но эту сумму они не получили в натуре.
Именно поэтому дольщики Лесной Короны активно защищаются и на акциях протеста тоже. Они давно поняли, соблюдать законы военных не заставят ни в судах, ни Госдума, ни Общественная палата, объясняет Наталья Евсеева.
По стройкам Министерства обороны депутаты Госдумы разговаривать с нами не хотели. Они открытым текстом сказали, что это отдельное ведомство в ведомстве, мы на них никакой силы не имеем.
Соинвесторам объяснили в Государственной Думе свою позицию. Виктор Мельчаков.
Не можем основное министерство, государство образующее, представить в виде жуликов. Вот это позиция Государственной Думы. Депутат Заварзин, руководитель комитета по обороне Государственной Думы. Вот он пригласил генерала армии Гребенюка. Наобещал, что в августе месяце все вопросы по Лесной Короне будут решены. Только в августе месяце отдали документы на оформление.
Сегодня по-прежнему договор не оформлен. Наталья Евсеева объясняет, что на военную пенсию ушел один чиновник, от которого они 2 года добивались документа на земельный участок. Новый на его месте отказывается вообще отвечать, где находятся документы и в какой они стадии оформления. Дольщики обращались в Генеральную прокуратуру.
Из прокуратуры дают ответ, что в действиях военных нарушений никаких не установлено. Они выделили земельный участок, туалетную бумажку за своей подписью, которая не зарегистрирована ни в одном органе государственной власти. И нарушений они не видят. Я юрист, я говорю, нарушен пункт такой-то, статьи такой-то вот этого закона. Нарушен пункт такой статьи такой-то вот этого закона и вот этого закона. Тут чисто отписки, которые юристу читать просто, знаете, стыдно. Я им говорю про Якова, они мне про всякого.
На заявление в суд получили ответ не имеющий имеете право понуждать военных выполнять условия инвестконтракта, поскольку не являетесь его стороной. Была попытка иска к компании-застройщику, рассказывает Наталья Евсеева.
Не имеет права продавать квартиры, не имея договора аренды на земельный участок. Прокуратура города Королева сделала запрос в организацию, документы ей не представили, и она дает отписку. Нарушений тех, которые изложены в заявлении, они не могли установить факты. А на расчетном счете денег нету, а фирма голая. Фактически, прикрываясь государственными органами, инвестор не строит.
В конце ноября дольщики лесной короны проводили собрание. Виктор Мельчаков и там почувствовал военную силу.
Поставили офицеров, и они проверяли сумки, чтобы, не дай бог, не пронесли видео, фото, аппаратуру и диктофоны. Значит, им есть что скрывать.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Мордовия» Игорь Телин.
Закон есть закон, его надо исполнять. Требования его для всех одинаковы.
Такими словами встретил очередной визит главы агрофирмы «Луч» из села Лемдя из Старошайговского района Александра Шувалова сотрудница районной прокуратуры Галина Гордеева. Причиной же того, что Шувалов не руководит аграрным производством, а обивает прокурорские и судебные пороги, стало затеянное им строительство свиноводческой фермы на окраине своего села. Собственно, до окончания строительства, для организации которого он взял 15-миллионный кредит, осталось совсем немного, но районный суд приостановил своим решением какое-либо проведение работ. Оказалось, что проект Шувалова не прошел ни санитарно-эпидемиологической экспертизы, ни архитектурно-строительного согласования. Возможно, выяснилось бы это гораздо позже или вообще не стало бы известно об этом надзорным организациям, если бы не бдительность жителей села. Посчитали они, что свинокомплекс будет располагаться слишком близко к их домам.
Мы, в общем-то, уже бьем тревогу по этой, и это у нас настоящая беда.
Нам просто очень было неприятно, что не было согласований с народом. Надо было согласовать с народом, объяснить народу, что это правильно, неправильно, зачем же это все это? Почему это так нехорошо подход к людям?
Получив жалобу на строительство новых корпусов свинокомплекса, районная прокуратура организовала проверку, во время которой и выяснилось, что действительно располагается он в непосредственной близости к жилым домам, нарушая тем самым существующие нормативы. А по ним подобные производственные здания должны находиться не менее чем в полукилометре от жилья. Кроме того, у директора предприятия начисто отсутствовала разрешительная документация, хотя сам Шувалов говорит, что лично привозил на место будущего строительства специалистов соответствующих служб.
Я их всех сюда привозил, санэпидемстанция здесь были, смотрели, и как бы у нас реконструкции с новым строительством, раз реконструкции, то нормы могут быть снижены.
Только вот почему все привозимые на место будущего строительства или, как говорит сам Шувалов, строительство с реконструкцией специалисты, так и не оставили ему разрешительных документов, он пояснить не может. Впрочем, главным виновником своих проблем директор агрофирмы считает главного архитектора района, который также на словах и дал разрешение на строительство.
Это ошибка нашего архитектора. Прежде чем забить здесь кол, я его привез сюда. Он мне сказал, оформляй документы, здесь все проходит. У нас был большой запас. А потом выяснилось, что он как бы извинился, говорит, я обязан был знать, но я не знал. И все легко так.
Директор сельхозпредприятия уверен в своей правоте.
Моей здесь вины нету. Теперь как-то надо выходить из этого положения. Комплекс хороший, я в него верю. Работают здесь люди, местные жители села получают зарплату. Будет еще больше людей, когда пустим на полную мощность. Это в свое время было огромное хозяйство. Когда оно все разрушилось, это было хорошо. А сейчас восстанавливается красивый комплекс. Не то, что вот здесь все было. И это плохо. Вот это мне никак не ясно. А бумажки встанут они в свои места.
Возможно, не было бы у Шувалова таких проблем, если бы здесь жили только местные уроженцы, для которых руководитель сельхозпредприятия – непререкаемый авторитет. Но тут живет много приезжих, или, как говорят, дачников из столицы Мордовии – Саранска. Они-то как раз обеспокоены экологией села. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, село Лемдя из Старошайговского района Мордовии.
—
В эфире Брянск. Любовь Зубова. Прошедшая неделя запомнится жителям Брянска открытым произволом бизнесменов. 6 декабря в центре города началась скандальная стройка. Сооружение подземного торгового центра с автостоянкой было запланировано на месте сквера имени Петра Проскурина, писателя, почетного жителя Брянской области. Для этого бизнесмены вначале решили избавиться от зеленых насаждений. За считанные часы сквер опоясал железный забор, а затем тяжелая техника стала выкорчевывать из земли 20-летние голубые ели и туи. Уничтожению подвергся единственный зеленый оазис в центре Брянска. Сейчас там осталось лишь несколько деревьев. Их не успели убрать, поскольку на месте событий появились сотрудники милиции и десятки граждан. И вот их реакция.
Единственное место. Вот в этом районе мы никуда не можем пойти. У меня, например, больные ноги, я ходить не могу. Я приду, сяду, посижу. Деревья заслоняют вот эту вот тварь в какой-то степени. А теперь некуда.
Они пришли и даже глазам не поверили. Слезы на глазах на врача. Стыдно было, что можем заплакать. Что детям мы оставим, я даже не знаю.
Выкорчивают тую, хорошую, красивую. Мне сердце сжалось, даже невозможно. Разве можно такое делать, такое кощунство?
Я со слезами говорю, потому что разве можно уничтожать все святое? Нельзя этого делать, нельзя.
Да клочок был единственный, украшал город, ну красота. Вот дома строятся, ну стройте их на здоровье. Все снесли, ни скверика, ничего.
Между тем, по словам сотрудников правоохранительных органов, застройщик до сих пор не имеет заключение экологической экспертизы. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Брянском сквере. Сейчас посты милиции следят за тем, чтобы уничтожение сквера имени Проскурина не продолжилось. И тем не менее, деревья уже не спасти. Анатолий Теребунов, заместитель губернатора Брянской области, один из немногих чиновников, выехавших на встречу с народом.
Конфликт на сегодняшний день еще не исчерпан. Соответствующие структуры занимаются проверкой законности действий этой строительной организации. Пока преобладают эмоции. Эмоции понятные, эмоции объяснимые. Каждому гражданину наблюдать такие вещи неравнодушному, так сказать, непросто, больно наблюдать. Но руководствоваться эмоциями в решении этой проблемы мы не можем. Должны руководствоваться законом. По этой площадке несколько раз делались запросы на правомерность выделения площадки, на разработку проекта и на все-все прочее, сопутствующее этому объекту. Вчера природоохранная прокуратура вмешалась, другие природоохранные структуры вмешались. Направлено письмо в прокуратуру области, сегодня губернатором области. Все, что можно было сделано, я вот призываю жителей не руководствоваться эмоциями сейчас.
Если бы нас эмоций не было, то сегодня этого сквера бы не было.
Особую обеспокоенность ситуации выразило Управление Федеральной службы Росприроднадзора по Брянской области. Ее руководитель Игорь Балясников сообщил, что застройщики в свое время предлагали множество вариантов по скверу, вплоть до пересадки деревьев. Но все необходимые документы для экспертизы в Управление Росприроднадзора так и не поступили, и поэтому данную стройку можно назвать незаконной. Сами бизнесмены настаивают на том, что все разрешения на застройку сквера имеются, и недоумевают, почему это вызвало народное волнение. Кто прав, кто виноват, выяснит следствие, но народ уже вынес свой приговор.
Бандиты, которые пришли к власти, они это все разорили, затмили разум деньги.
Пусть народ задумается, кого мы избрали. Я считаю, что это наш позор.
Для Радио Свободы, Любовь Зубова, Брянск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Вместо школьного стадиона – высотный дом. На территории сквера – элитный жилой комплекс. Сочинцы протестуют против строительства домов в парковых зонах города на детских и спортивных площадках. Сразу два стихийных митинга состоялось в одном из городских микрорайонов. Один из них прошел на школьном стадионе, где, как узнали жители соседних домов, собираются строить жилой высотный дом. Рассказывает Татьяна Петрова.
Началось с того, что сломали забор, который находится на территории школы. Мы стали наводить справки, и нам сказали, что ведется застройка. Пригнали машины, поставили вагончики, стали разламывать плиты. Мы стали спрашивать, а что вы делаете? Нам сказали, мы вам будем строить новую дорогу. Люди обрадовались, но когда стали срезать турники, которые детям принадлежат, мы опешили. Нам сказали, что тут будет проводиться застройка дома, и что дано разрешение. У наших детей забирают их будущее. Это беззаконие.
На митинге в защиту строительства выступил директор школы. Вот, мол, дом высотный жилой построят, дадут в нем квартиры учителям, говорил Олег Лазарев. А еще облагородят территорию и расширят соседний детский сад.
Инвестиционный договор, который заключается, он будет предусматривать строительство 4-группового детского сада. А вы знаете, что у нас сейчас в городе дефицит мест в детских садах. И будет построен жилой дом, часть квартир из которых будет предоставлена учителям.
С инвестиционным договором жителей района и родителей учащихся школы никто не познакомил, проект не показал. И потому возмущению граждан не было предела.
90% домов без детских площадок, без дворов, дом-дорога. Здесь 90% мамочек занимаются детьми и гуляют. Эта территория не принадлежит никаким инвесторам, ни мэру, ни депутатам. Детям нашим это все принадлежит.
Да. Подоспевшие на митинг чиновники городской администрации пытались объясниться с горожанами, но ничего внятного рассказать не смогли или не захотели. Ограничились фразами общего характера. Вот что сказал первый заместитель главы города Сочи Константин Мищенко.
Если жители микрорайона Макаренко будут против, никакого дома здесь не будет.
Заявление чиновника никакого впечатления на участников митинга не произвело. Процедура публичных слушаний, через которые должны проходить все инвестиционные проекты, связанные со строительством, в Сочи дискредитирована. Представители общественности до сих пор не могут узнать имена членов комиссии, проводящей слушания. Аргумент в пользу квартир для учителей тоже не возымел действия. 3 высотных дома построены в микрорайоне за прошедший год, говорят граждане. Многие квартиры в них до сих пор пустуют. Почему бы не выделить их учителям или приобрести за муниципальный счет? Митинг так и закончился ничем. В средствах массовой информации Сочи о нем не было сказано ни слова. О другом выступлении горожан в этом же микрорайоне, напротив, написали и рассказали все СМИ. В зеленом сквере возле жилых домов в парковой зоне появились строители, начали рыть котлован. Жильцы возмутились, обратились в администрацию, там молчок. Пошли по инстанциям и выяснили, что в сквере будет построен многоэтажный жилой комплекс. Горожане вышли на митинг, чиновники отреагировали быстро и прямо на месте событий сделали желанное для жителей соседних домов заявление. Вот что сказал заместитель главы города Сочи Игорь Якимчик.
Данная площадка определена по генплану как зона отдыха, и таковой она и будет являться. И никаких строительств здесь, многоэтажных домов или каких-то сооружений не будет. Все.
Обрадованные подобным заявлением участники митинга, показывая документы, поинтересовались. А как могло случиться такое, что главный архитектор Сочи Олег Гусев подписал разрешение на строительство? Ответ от первого заместителя председателя комитета по архитектуре Олега Ширейко не заставил себя ждать.
Это разрешение, выданное архитектурой на производство изысканий. То есть это, конечно, никакой не строится. Для того, чтобы изучить геологическую ситуацию. Олег Александрович Гусев ни малейшего отношения к этому не имеет.
К чему и зачем проводить изыскания в сквере, изучать геологическую ситуацию, для жильцов микрорайона так и осталось непонятным. Поверили они заявлению чиновников, что парковую зону не тронут. Хотя попытки начать строительство в этом сквере предпринимаются уже не в первый раз. Впрочем, и обещания их прекратить раз и навсегда, видимо, звучат не в последний. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире Курган, Екатерина Лазарева.
Несмотря на то, что на 1,5 ставки работы, получая субсидию, и все равно денег катастрофически не хватает. Потому что когда зарплату получишь, нужно заплатить за квартиру, за телефон, нужно купить продуктов. Продукты сейчас вообще дорогие. Вот я не могу даже себе позволить купить какие-то дорогие вещи. Если я купила стиральную машину в кредит я только один раз за нее заплатила, все, я уже ничего большего себе позволить не могу. 1130 рублей всего-то, казалось бы.
Татьяна Салкашеева работает заместителем директора комплекса «Школа-сад». Правда, чтобы хоть как-то увеличить свой ежемесячный заработок, она взялась еще и за ведение занятий по физкультуре в детском саду. В итоге вместе с сыном, студентом, они стараются прожить на 6-7 тысяч рублей в месяц. А в Челябинске еще и младшая дочь учится в медицинском институте. Нечасто Женя радуется посылкам из дома. Родным даже на проезд к месту работы и учебы приходится выкраивать.
А еще же на проезд, чтобы доехать до работы. Туда-обратно уже 18 рублей. А студенческий проездной — это вообще проблема, потому что на весь университет дается 500 проездных, и получить его нереально. Приходится покупать полный проездной. Стоит 480, студенческий — 250.
Конечно, говорит Татьяна, в таком положении ни о какой поездке на отдых и не думаешь. Думаешь только о том, как пережить эти 56 дней педагогического отпуска, чтобы денег хватило. Уйти из образования – это, считает, не выход.
Очень сложно найти работу. Ну и потом столько лет отдать образованию, а потом искать какую-то другую стезю. Здесь держит преданность своей профессии. Ну и, конечно же, коллектив. И вообще в таком возрасте менять работу страшно.
Снежана Трофимец тоже бюджетница. Правда, работает она в ведомственном учреждении, поэтому зарплата ее выше. Общий доход семьи Трофимец чуть больше 20 тысяч рублей. Однако деньги тоже приходится экономить.
В основном наш доход уходит на погашение кредита за квартиру, которую мы получили по ипотеке. В месяц за ипотеку мы платим около 7 тысяч рублей. Часть дохода у нас уходит на то, чтобы приобрести мебель, обставить квартиру. К тому же у нас маленький ребенок. Очень много уходит средств на фрукты, овощи, соки ребенку. За детский садик приходится платить около 1000 рублей в месяц.
За те 3 года, что семья Трофимец выплачивает ипотечный кредит, об отпуске даже на юге страны они и не мечтали, просто не по карману. Тем более, что 2 года жили только на одну зарплату мужа. Снежана была в декретном отпуске. Сейчас надеются, что все наладится и полегче будет. А вот владельцы личного подсобного хозяйства, мать и сын Раиса и Дмитрий Парахины, вполне довольны своим положением. Начав заниматься разведением уток, индюков, цесарок и кур 7 лет назад, они достигли такого уровня, когда могут себе ни в чем не отказывать.
Мы можем себе позволить все, что хотим. Конечно, не домик на Канарах, не самолет под боком.
Этого, наверное, не будет. Тут мы можем съездить отдохнуть. В Испанию можем съездить отдохнуть. Чтобы не просто съездить, а еще там ничем себе не отказывать.
Главное не лениться. Найти надо свою точку. В удовольствие, чтобы она была, эта работа.
В ноябре власти Курганской области объявили о значительном сокращении уровня бедности в регионе. На сегодня доходы ниже прожиточного минимума имеют 26% зауральцев, тогда как 5 лет назад таковых было почти половина всего населения области. Средняя заработная плата порядка 6 500 рублей. Правда, видят даже такие деньги, разве что курганцы, да и то далеко не все. Сельское же население, это около 60% всех жителей области, о таком достатке могут только мечтать. Екатерина Лазарева для Радио Свобода из Кургана.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Словно живая искра пробежала между юными танцорами и залом, заполненным детьми. Артистам легко простили опоздание и с азартом включились в заводной ритм национальных чеченских мелодий. В 59-й школе Ижевска на этой неделе состоялся диалог культур. Активисты просветительского общества чеченской культуры в Ижевске «Даймокх», что значит «Родина», организовали здесь выступление группы молодых танцоров из Чечни. Это неофициальные гастроли артистов, просто частный визит земляков. По словам председателя общества Ильмана Евсултанова, идея пригласить ребят родилась спонтанно. Буквально за пару дней до праздника, который национально-культурный центр «Даймокх» устроил для удмуртской общины чеченцев 9 декабря. «Даймокх» взял на себя расходы, а жили ребята в Сарапуле, 60 километров от Ижевска, в семье своего земляка и родственника Мусы. В Чечне юноши живут в селе Гойты Урус-Мартановского района, учатся заочно в техникуме. Муса ответил на мой вопрос о степени родства между ним и его гостями.
У моего брата есть жена, у жены есть сестра, сын сестры, у старшего брата.
Школа 59 была выбрана в качестве концертной площадки не случайно. Здесь реализуется программа мультикультурного образования и воспитания толерантности. О многонациональном составе учащихся директор школы Вера Юминова.
У нас много ребят азербайджанцев, у нас есть армяне, у нас есть украинцы, казахи есть. Ну, где-то, знаете, около 40 человек. В каждом классе по 2-3 человека есть. к этим детям особое внимание. Вот один мальчик у нас, Аскеров, учился. Лет 6 ему назад пришел. Вообще ни одного слова по-русски не знал. Я говорю, да как я его буду обучать? За год он обучился, закончил школу, и отец очень благодарен.
И в самом деле, среди выступавших перед гостями из Чечни фольклорно-этнографических ансамблей школы «Иднакар» и «Журавушка» выделялись смуглые и черноглазые мальчишки, увлеченно певшие по-удмуртски. Я попросила представиться ижевского школьника из удмуртского ансамбля.
Как тебя зовут?
Раван.
Фамилия?
Кахраман Раван.
Ты удмуртский только номер выучил? Или ты что-то понимаешь?
Не понимаю.
А родной какой?
Азербайджанский.
Эмоционального пика выступление чеченских юношей достигло, когда солист группы Саид под восторженные крики зрителей одним махом спрыгнул со сцены и пригласил на парный танец помощницу Евсултанова Милану. Публика была покорена экспрессией и отточенной грацией танцоров. На прощании выпускница, самая красивая девушка школы, вручила юношам торт. А Саид мечтательно сказал.
А знаешь, если бы возможность была бы здесь создать совместный ансамбль, собрать ваших девчат и ребят, и мы тоже танцевали. Ну и увидите, как чеченцы и ваши ребята, девушки будут танцевать. Мы покажем концерт, будет много танцев. Ну увидите вы все это.
И это вполне реально. Ильман Евсултанов планирует в июле 2007 года, в день рождения своего великого земляка Махмуда Эсамбаева, устроить в Ижевске танцевальный фестиваль всех проживающих здесь диаспор. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час радио «Свобода». Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать «Диктатор мертв».
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.